Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 января 2025 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы в нашем чате телеграм-канала «Вопросы к передачам». Итак, вот вопрос от Сергея. Валерий Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, хотя и старые, но очень интересные сценарии, достаточно подробно, вплоть до указания конкретных целей подсчета количества ракет, возможного уничтожения энергетики противника, речь идет об Украине. И, конечно, вопрос, а почему ничего подобного не делалось и не делается. Ну и далее приводится ссылка на Zen, и завтра сам себе энергетик, о сценариях вот возможного поражения энергетических объектов Украины. Там три материала. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, эти материалы действительно 22 года, и в 22 году они были актуальны, потому что действительно тогда массированных ударов по энергетическим объектам Украина не наносилась. Преимущественно атаковались вот военные цели, так сказать, там типа аэродромы, там конкретные базы и так далее. А вот в дальнейшем, я уже здесь с вами не соглашусь, как раз ударный энергетический объект был перенесен. В частности, вот в прошлом 24-м году фактически на них был сделан акцент, и с тех пор он не прекращался. И то, что по этим энергетическим объектам наносятся массированные удары, причем постоянно, да, и я бы даже сказал, они являются основной целью, это уже на сегодняшний день данность, так что я не могу сказать, что вот подобным сценарием ничего не делалось, не делается. Ну, про подсчет количества ракет я ничего говорить не буду, тут как бы каждый как считает, наверное, у автора есть информация для того, чтобы подсчитывать эти ракеты. Собственно, их количество в данном случае несущественно, поскольку, во-первых, я думаю, что их производства в России уже достаточно, и, в общем, о тех наивных положений 22-го года, когда Запад надеялся, что вот-вот сейчас ракеты Советского Союза, простите, у России кончатся, кончились советские запасы, и вот, да, вот сейчас все остановится, ну, уже сейчас понятно, что это не так. Что я в целом хочу сказать по этой ситуации? Понимаете, найти или нащупать ту цель, которая в обороне противника или вообще вот в действиях нацистской будет действительно самой чувствительной, это довольно непросто. Тут надо как бы эвалюировать, вот, что от чего зависит и что реально можно пресечь и как. Я напомню вам, что, допустим, союзники во Второй мировой войне, которые реально занимались как раз нащупыванием такой болевой точки для нацистской Германии, в общем-то, по существу пришли к ней только к 1944 году. Хотя массовые бомбардировки начались в 1942 году. И были испробованы самые разные методы бомбежки тех или иных промышленных предприятий, включая там, допустим, завод Volkswagen, который, естественно, во время войны был переоборудован на военное производство, многие другие. Вот оказалось, что не это было эффективным, а эффективным были именно удары, в конечном счете оказались удары именно по энергетическому сектору, как вот по крупнейшим месторождениям, которые питалась Германия в Плоэште, Румыния, так и по заводам синтетического бензина, который производился в самой Германии. В общем, они в итоге оказали вот реальное влияние на ход событий, вызвав просто энергетический голод и невозможность там дальше для техники так нормально двигаться. Я не имею в виду, что она вообще не двигалась, а просто хочу сказать, что дефицит этот был, он сказывался на военные действия. Поэтому я думаю, что и здесь, в этом российско-нацистском конфликте, до этой цели тоже дошли не сразу. Ну, во-первых, конечно, повреждения объектам энергетического сектора, их имеет смысл, скажем так, наносить, именно потому, что они не только влияют вот на реальные возможности противника во всех областях, но и потому, что их довольно трудно восстанавливать, особенно если их наносить вот как бы грамотно с тем указанием мощностей, на которые реально следует обращать внимание, о котором, кстати, пишется вот в этих вот трех постах, достаточно, я думаю, квалифицированно. Поэтому вот на начальном периоде, видимо, надеясь на быстрое протечение войны, собственно, действовали отчасти так, чтобы, ну скажем, не нанести избыточного ущерба, чтобы самим бы не пришлось больше, так сказать, больше затрачиваться потом на восстановление. Вот. Ну, какая-то такая идея наверняка витала. Когда стало понятно, что, в общем, это надолго и всерьез, вот, и с нацизмом надо бороться до его полного искоренения, то, соответственно, и мотивация, и способ нанесения ударов изменились, и они стали, безусловно, гораздо более чувствительными и оказывающими влияние на обстановку. Какое оно в действительности, это влияние, мы узнаем только после того, как нацизм будет разгромлен. Но пока, вот потому что делается, видно, что, в общем, это движение в правильном направлении. Я, кстати, хочу сказать вот тут же попутно, что помимо этой, вот, как сейчас кажется, с высоты прошедших лет очевидного решения удара по энергетике, ну, во время Второй мировой войны, например, англичане серьезно занимались бомбежкой именно городов. И с этой целью разработали целую тактику бомбардировок по тотальному уничтожению города. И вот я уже рассказывал в нашей передаче, что я, например, столкнулся с этим, ну вот как бы олицетворением этой тактики вот в баварском городе Вюрцбурге, в котором у меня там есть многие друзья. И просто мог это как бы наблюдать вот в силу обзора как бы самого города, его достопримечательности и в действии, что это такое, вот эта вот тактика, которая проводилась тотального вот уничтожения городов, причем городов совершенно мирным населением. Так вот, я хочу сказать, что британцы, ну, безусловно, у англосаксонской нации, я это не забываю каждый раз подчеркивать, присутствует врожденная потребность в геноциде. То есть это просто их такая ментальная черта, если угодно фишка. Там, где они способны, они прибегают к геноциду. Это казалось и Африке, это казалось и Германии, это казалось вообще повсюду, и африканских, и американских индейцев. Ну, в общем, короче говоря, англосаксы – это люди, ментально заточенные на геноцид. Что бы они там ни говорили про права человека, уважение жизни и так далее. Так вот, они всерьез надеялись тогда, что, нанеся непоправимый ущерб именно гражданскому населению, они запугают его настолько, что это вынудит остановить войну. И после самой войны занялись тщательно изучением, насколько же велик был тот ущерб, который они нанесли с точки зрения этой самой тактики. И были очень расстроены тем, что по их подсчетам оказалось, что в результате вот этих вот тотальных, ковровых, там, продуманных бомбардировок городов, в результате которых там вначале сбрасываются там бомбы, разрушающие там стены, так сказать, перекрытия, потом зажигательные бомбы, потом, значит, осколочные, в общем, короче говоря, фундаментальная тактика действительно воздушного геноцида. Вот, что в результате нее было уничтожено всего 20% населения, а они рассчитывали на 80%. То есть, понимаете, их идея была все-таки в том, чтобы уничтожить 80% населения, не 20%. А получилось наоборот. Так вот, я хочу сказать, что в результате вот этого вот такого жестокого теста, да, проведенного во время Второй мировой войны, как раз и оказалось, что эта тактика геноцида неэффективна. То есть, то, ради чего ее применяли, вот как раз она и не запугала население Германии. И более того, не только Германии. Вот у нас сейчас продолжает гулять, так сказать, еще в свое время сфабрикованный на Западе миф о том, что Япония капитулировала только потому, что на нее сбросили две ядерные бомбы. И типа она испугалась ужасных разрушений. Ну, я даже не хочу говорить, что эти ядерные бомбы были экспериментальными и потому последними, что они не оказались больше помощью, чем те ковровые бомбардировки, которые те же Соединенные Штаты, допустим, подвергли Токио, в котором погибло людей больше, чем в Хиросиме и Нагасаки вместе взят. Я уж не говорю про Дрезден, который бомбардировка вообще, которая как бы войдет в историю, как наиболее такая циничная из бомбардировок европейских городов. Так вот, вот в результате оказалось, что и в Японии этот инструмент не работает. То есть то, что работает, это, так сказать, вот непосредственная угроза правящей элите. И сработала она в конкретном японском случае как раз в том, когда советская армия разгромила Квантунскую армию, то, по сути дела, японцы донесли, простите, американцы донесли до японцев простую мысль, что если вы будете сопротивляться на островах, то советская армия войдет и на острова, а в этом случае военный трибунал, который будет создан после войны, он обязательно включит в себя и приговор по отношению к Микадо, то есть японскому пирату. То есть, проще говоря, его повесят. Разумеется, военному командованию Японии, которое этим самым Микадо и возглавлялось, такая перспектива сильно не понравилась. Но поэтому Япония решила капитулировать, как бы под гарантией американцев того, что советские войска не войдут на территорию Японии, и как следствие в японский военный трибунал под него Микадо не попадет. Вот просто будет исключен. Ну, как Маннергейм в Финляндии. Вот. Поэтому я это говорю все к тому, что сами по себе вот эти вот нащупывания целей, которые окажут наиболее эффективное влияние на противника, вот с точки зрения, например, геноцида, который использовали англосаксы во время Второй мировой войны, это оказалось неэффективным оружием. Не потому что они недостаточно использовали, а просто неэффективно. Вот, в том направлении, которым они хотели, это не сработало. А вот удары по энергетической системе как раз сработали. Я не говорю, что это универсальное решение на все войны и возможные конфликты, но в этом, в сегодняшнем случае, на Украине задействует именно он. Есть ли еще какие-то более эффективные решения, так сказать, нащупывания каких-то болевых точек? Ну, тут время покажет, и, может быть, тут надо более компетентно смотреть на вот эти вот самые точки, что больше останавливает или что больше препятствует конкретно, так сказать, вооруженным действиям нацистов на Украине. Пока вот этот выбор энергетического, скажем так, вектора кажется правильным. Возможно, есть какие-то и другие более интересные решения. Ну, вот тут уже надо смотреть об этом военном командовании. Я так как бы навскидку предложить их не могу. В любом случае, ну, это как бы наиболее эффективное решение из того, что мы знаем по нашей истории и по прошлому.